Я вас приглашаю сейчас подняться и пригласить нашего Господа, чтобы Он нас вел в этой хвале. Отец дорогой, мы Тебя сердечно благодарим за Твои милости, Господь, за то, что Ты нас любишь, о нас заботишься, Господь, и молим о Твоем водительстве, Боже мой, на это время, на то, чтобы Ты, Господь, вел нас в этом поклонении, Боже мой, чтобы наши сердца славили Тебя от всего сердца. Боже мой, благодарили. Благослови каждого из нас. Боже мой, прибудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Псалом 9, со 2 стиха. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещая все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний».
Он возвещает радость и спасение.
Следующая песня у нас будет финансовое служение. Я приглашаю братьев помочь в проведении его.
Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам здоровье, даешь нам возможность зарабатывать деньги. Благодарим Тебя за силы, которые Ты нам даешь, Господи, и милость свою оказываешь. И просим Тебя, благослови всех нас, благослови, Господи, чтобы Царство Твое расширялось через эти деньги, Господи, чтобы еще многие-многие люди узнали о Твоей любви, о Твоей милости, о Твоей святости. Господи, мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Отец, спасибо Тебе за то, что мы можем приходить к Тебе как к Отцу, с нашими просьбами, с нашими нуждами, с тем, что нас беспокоит, с тем, что нас тревожит. Хотя мы знаем, верим и помним, что Ты заботишься обо всем. Мы знаем, что Ты благ, Господь, и все, что в нашей жизни происходит, что Ты допускаешь или сознательно создаешь в нашей жизни какие-то ситуации. Вот это Ты делаешь из любви к нам, Боже. Мы Тебя за это сердечно благодарим. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам здоровье, даруешь нам жизнь, даруешь нам возможность собираться вместе, Господи, и просим Твоего благословения, просим восполнить нужду каждого из нас. Вот здесь записки записаны в этой корзинке, и братья, сестры наши писали сюда свои нужды вот с верой, что ты услышишь, что ты увидишь, Господи, их боль и исцелишь, Господи, что ты поддержишь, подкрепишь, даруешь силы. Может быть, кому-то работа нужна, Господи, или у кого-то здоровье пошатнулось, что ты поучаствуешь. Мы Тебя об этом просим, чтобы Ты не оставил без внимания ни одной нужды, Господи, правда. Благослови нас, дарю нам быть всегда благодарными Тебе, Господи. Радость Тебе иметь, мир Твой и славить Тебя, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Сейчас у нас будет молитва благословения. Я приглашаю учащихся воскресной школы, учителей пройти наперед.
Мы Тебя, Отец Небесный, благодарим, что Ты позволил нам иметь такое служение, нести слово Твое детям. Я благодарю Тебя за воскресную школу, за всех преподавателей, которые посвятили свое время, жертвуют своим временем и несут это слово этим маленьким сердцам, Боже. Я прошу Тебя, благослови ход этих занятий, чтобы детей сердца открыты были, и они принимали это слово, чтобы им было интересно, и они Тебя в своей жизни когда-то выбрали своим личным спасителем, Господом. Благослови, Господь, также преподавателя, чтобы в их сердцах всегда любовь была, мир, долготерпение к этим детям, и пусть славится Твое во всем имя. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Я хотел бы спросить, есть ли в нашем зале друзья, которые, возможно, первый раз посетили подобную евангельскую церковь? Вот, вы никогда не были. Если таковые есть, пожалуйста, поднимитесь или поднимите руку. Вон в последнем ряду девушка. Мы хотим вам подарить Новый Завет. Вот сейчас наш старейшина подойдет. Мы рады вас приветствовать. Пожалуйста, еще раз поднимите руку. Да, спасибо. А есть ли у нас братья и сестры, которые нас посетили сегодня из других церквей, вот, может, городов или даже стран, пожалуйста, тоже поднимитесь или поднимите руку, мы тоже хотели бы вас поприветствовать. Вот сестра, вижу, приветствуем вас. Рады, что вы вместе с нами сегодня поклоняетесь. Передавайте привет в вашу церковь. Спасибо, спасибо. Сейчас у нас будет объявление, вот, и мое первое объявление – если можно слайд. Да, молодежное общение будет следующее воскресенье, 31 марта в 17:00. Мы будем говорить о том, как выбрать профессию, да, как выбрать свое призвание, а также как выбрать спутника жизни, как это сделать по Божьим принципам. Вот такое будет молодежное общение. Я всех приглашаю. 31 марта, последний день марта в 17:00. Также хочу вам напомнить, что сегодня, как обычно, вас будет ждать газета для тебя, для раздачи на задних лавочках, там в холле. Пожалуйста, братья и сестры, участвуйте в этом.
Еще одно небольшое объявление и молитвенная нужда тоже такая. Пожалуйста, давайте поднимемся. Вот сестра наша, Татьяна, они вот решили возобновить свою малую группу и всех приглашают на третьем Таврическом по средам с часу дня. То есть, пожалуйста, подходите, записывайтесь. И, ну, я думаю, это очень важно, общаться, молиться друг за друга. Пожалуйста, у кого есть, кто хочет, подходите и договаривайтесь. Давайте благословим эту малую группу сестер, которые будут нести это служение. Отец, мы молим Твоих благословений, Боже, для этого общения, которые будут проводиться на дому, Господи, чтобы Ты благословил и Татьяну, и хозяев квартиры Божией, и тот дом, в котором это будет все происходить, Господи. Пожалуйста, помоги собираться там, чтобы не было никаких препятствий, чтобы общение было в Твоем духе, Господи, изучение Писания Божие, чтобы все было благословенно и у Твоих ног все происходило, Господь. Благослови сестер, благослови тех людей, которые будут туда ходить, Господи, чтобы все это приносило радость и удовлетворение Божие. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь.
Доброе утро, братья и сестры. Доброе утро. Добро пожаловать гостям нашего собрания. Пусть Господь нас всех тут благословит. Вот как-то так, я не понял, зима пришла, что ли? Весна не хочет. Зима не хочет уходить, а весна не хочет приходить. Так что вот, что-то мы тут, наверное, чудим. Вот. Нас Господь чудотворец, а мы его дети тоже чудотворцы. И чудят люди на земле. И вот это такое, наверное, творится. Ну, все Божья воля. Надеемся, что Господь побеспокоится о нас и о наших детях, и урожай пошлет, и будет у нас хлеб насущный все-таки. Несмотря, что мы такие грешники. Вот, и вот такое творится в природе даже. Да. Я так проанализировал немножко, что у нас тут происходит в течение вот последнего месяца. И так интересно, когда так обратил внимание, какие-то хорошие такие вопросы всегда здесь звучали. Ну, такие необычные. Как-то аж не духовные, вопросы звучали в течение этого месяца последнего. Ну, например, вот помню, как-то у нас было собрание, и тут всякие картинки шли, там, олимпийские награды, сколько за них денег люди получают. И, в общем-то, тема была, как получить достойную награду, ну, премию такую хорошую. Ну, не надумай, но такой бонус какой-то, или приз там, не иллюзию, а по-настоящему, вот как получить такой приз, вот вы помните, да, вот что нужно, как строить, там было драгоценные камни, золото, серебро, солома, доски там всякие, хворост. И вот речь шла о том, как по-настоящему вот, получить хорошую такую награду. Такая, ну, хорошая такая, хороший вопрос для нас всех. Потом как-то у нас была такая тема в следующий раз, как-то в один из воскресных дней, как распорядиться богатством. Знаете, так, вот я серьезно, вчера так сидел и думал, и начал вспоминать все, что происходило. Думаю, наверное, не в церквах такое разве может звучать, как вроде как в банке. Вот, или в какой-то фирме такой бизнесовой, такие темы, типа, как распорядиться богатством, чтобы получить еще больше богатства. Помните, мы с вами читали притчу Иисуса Христа, приобретайте себе друзей богатство неправедным. И мы об этом тоже разговаривали. Вот так, вообще интересно, такие темы. Потом, помню, как расти, достигать максимума. И речь не шла только о духовном росте. Мы, как верующие люди, как бы в церкви, и речь идет, как бы, как надо духовно возрастать, мы всегда об этом говорим. Но у меня тогда не было. Я приболел, и мне принесли Андрея проповедь. Дети, я дома там поставил и слушал этот диск. Очень интересно так. Главное, что Андрей подчеркнул, что касается это всех сфер человеческой жизни. Как расти, как достигать максимума. Вообще всех. В семье, там в бизнесе, на работе там. Ну, везде, в политике, везде. Вот вопрос касался, что везде это можно, это работает. В любой сфере человеческой жизни. Помните, Андрей еще рассказал там историю, что какой-то там социолог проводил исследование солдат. И когда солдаты в тылу, они деградируют. А когда на передовой, в экстремальных ситуациях, они очень сильно заметно растут, профессионально, очень возрастают, очень изменяется их жизнь в лучшую сторону. Они очень совершенствуются. И совершенствуют свое мастерство и как личности. Вот. И очень так убедительно. Потом еще говорили, что делать, когда нам больно. Вот. И где найти это обезболивающее лекарство, где найти этого анестезиолога, вот, как у нас говорится, как бы, где достать, чтобы, несмотря на какие жизненные перипетии, вот, все эти удары судьбы, оставаться привлекательной личностью. Мы об этом говорили. Такие темы интересные. И я сегодня тоже хочу предложить вам не менее такой экстравагантный вопрос. Как стать богатым человеком? Вроде как бы, опять же, я возвращаюсь к тому, что как бы вроде бы и не место в церкви об этом говорить. Но вот серьезно, это не то, что там как бы тут какая-то там есть подводный какой-то там камень в этом или какая-то замысловатая мысль. Вот на самом деле, как стать богатым человеком? Если мерить тем, что я имею, я, что нетрудно открывать ключом, то, конечно, я себя не смею называть известным богачом. Но давайте мы посмотрим, внимательно послушаем, что говорит апостол Павел. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Пожалуйста. Первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот не спешите как бы переводить все на религиозные пути. вот, на веру. Там, да, это мы так и знали, что сейчас пастор начнет говорить, что надо быть верующим, и тогда будешь, ну, тут написано, благочестивым и довольным. Вот, и вот надо быть верующим, и, конечно, будешь богатым, по всему миру братья, сестры у нас, везде у нас друзья, как бы, и вечность нам Господь приготовил. Как бы это мы все знаем, Господь нам приготовил наследство, неувядаемое, вечное. Это мы уже слышали. Ну, не спешите пока делать выводы. Давайте мы пока вот, постепенно будем разбираться. В современном переводе написано «большой доход». Это довольствоваться тем, что у тебя есть. Вот прибыль. Можно извлечь прибыль, если быть довольным и благочестивым. Вот давайте посмотрим, насколько Павел прав. На самом ли деле выгодно просто, чтобы быть довольным всем, что у тебя есть? Мне жена рассказала одну историю. Рождественский вечер. На столе 12 блюд, как положено. Семья далеко не бедная. Очень нехило так себя чувствует материально. Заканчивает ужинать. Девочка так лет 5-6. Смотрит так на всех. И с восторгом говорит: «Ой, как мне нравится наша семья. Мне так нравятся все здесь. Все такие хорошие, открытые, такие разные все, такие милые». Мама сидит как бы, моя доченька: «Ну, а что ты имеешь в виду, что вот такие открытые, хорошие, разные? Что ты имеешь в виду?» «Ну, смотри, мама, вот, например, ты любишь курочку. Петенька наш любит пиццу. Ксюша, Наполеон, правда?» «Ксюша, ну да». Вот. «А Вовочка это вообще, он все любит. Он за всеми может доедать все». Вовочка такой колобок сидит за столом, улыбается, ну, как бы да. «А я вот, я люблю твой фирменный салат с крабовых палочек». «Машенька, ну что так, а почему ты ничего не ешь о папочке нашем?» Папа обиженно надул жирные губы от индюшки и говорит: «В этом доме я вообще мало кого интересую». Машенька мгновенно сползает с стула, бежит к папочке, залазит ему на руки, обнимает, объясняет ему любви. Ну, а мама как-то уже произведет атмосферу. «Машенька, ну, а все-таки говори, а что любит папочка? Вот что ты заметила?» Машенька тяжело, совершенно не по-детскому вздохнув, произносит: «Папочке всегда нравится то, чего у нас нет». Сколько вот таких мужчин и женщин, которые имеют по 12 блюд и не только на Рождество, влачат жалкую жизнь. Несчастные, нищие, ничем недовольные. Сплошь и рядом, особенно в последнее время. Вот те из вас, кто постарше, вы помните. Я не то, что я помню, что Экклезиаст сказал, что вспоминать старое и хвалить – это не от большого ума. Я это помню. Но все-таки вот я помню детство свое. Как-то люди более были довольны жизнью. Хотя жили намного беднее. Намного. Я помню села наши. Это же гайки. Это рабство, которое коммунисты устроили. Этот произвол, который творился в стране. И как-то, ну, хлеб там с водой попили, там поели. Арбуз там, помню, летом с хлебом просто. Да, вот арбуз ели, дыню с хлебом. И слава тебе, Господи! Я помню, как мама нам крошила хлеб в молоко, и там сахарком чуть посыпала, и мы покушали, такие довольны, бегали, как кольцы упитанные. Сейчас это не покатит. Какой хлеб с молоком? Ну ладно, когда-нибудь там, ну, может быть. Ну, это несерьезно. Посмотрите, что творится на улице. Такие фабрики открываются, супермаркеты, а я тут буду хлеб просто кушать с молоком. По 12 блюд. И не только на Рождество. Друзья мои, разрешите, я представлю вам некоторых моих братьев и сестер, которые по-настоящему богаты. Более того, богаты сами и обогащают других. Я хочу прочитать вам историю одного человека. О нем, по крайней мере, в Деянии несколько раз вспоминается. Вот с 4 главы Деяний мы знакомим с этим молодым человеком. Симпатичная личность. Я представляю, он очень красивый парень. И такой: «Он мне нравится. Он еврей. Он не жид. Он еврей». 4 глава, с 36 стиха. Просто я работал с евреями в отделе снабжения. И однажды мой замначальника, шикарный мужик, позвал как-то. Вот, я иду по коридору, а он кричит, ругается с другим по телефону. Весь завод слушает. Он на него там мешит порхать и кричит там страшно в трубку. А потом я захожу там что-то подписать. Он раз, фух, Жень, садись. Ты знаешь, что есть вот евреи и есть жиды? Я говорю, ну, в смысле, ну, жители Иорданской долины. Да, при чем тут жители Иорданской долины? Вот я еврей. Называет фамилию, с кем он только что ругался. Как ты думаешь, кто он такой? Я говорю, ну, понятно, раз вы сказали. Во, правильно, вот это жид, пархатый. А я вот еврей. Фух, он меня доведет. Ну и там всякие слова. Поэтому вот тот человек, которого я прочитаю, он еврей. Очень прекрасный. 4 глава, 36 стиха. Так Иосия, ну это в нашем переводе написано Иосия, а так вообще Иосиф, его звали Иосиф. Прозванный от апостола Варнавою, что значит сын утешения, левит из Кипра, у которого была своя земля, продал ее и принес деньги и положил к ногам апостолов. Это мы тут с ним знакомимся дальше. Он живет, здравствует. 9 глава, с 26 стиха. 9 глава Деяния, с 26 стиха. Савл пришел в Иерусалим. И сталась... Савл стал верующим. Стал верующим, пришел в Иерусалим. И старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, вот этот Иосиф, Иосиф, взял его, пришел к апостолам, и рассказал им, как на пути Савл видел Господа, что говорил ему Господь, как он в Дамаске смело проповедовал во имя Господне. 11 глава, с 21 стиха. Здесь немножко побольше будет отрывок. 11 глава, с 21 стиха. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Церковь растет. Распространяется, везде церковь распространяется. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве, о, опять вот этот Варнава, идти в Антиохию. Это там, в Антиохии, среди язычников, началось огромное пробуждение. Там начали каяться тысячи людей. Поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв в Антиохию, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, потому что он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, вот опять Савла, друга своего, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число учеников. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил Духом Святым, что по всей земле будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики в Антиохии положили, каждый по своему достатку, послать пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам в Иерусалим через, опять же, вот этот Варнава и Савва. Варнава. Вот посмотрите на этого парня. Вот первое наше с ним знакомство. Не бедный еврей, не бедный. Он левит. То есть он знает толк, как должно проходить собрание. Он левит, он служитель. Он жил на Кипре, а потом оказался в Иерусалиме. Больше всего реальность того, что он уверовал в день Пятидесятницы. Вот когда все пришли они в день Пятидесятницы в Иерусалим, все там слышали проповедь Евангелия, он из Кипра, там отовсюду поприходили евреи, из России, из диаспоры, все собрались. Вот в Иерусалиме там до 2 миллионов человек было там мужчин. Так свидетельствуют свидетели, историки. И вот там Варнава уверовал. Когда он стал христианином, вот только он стал христианином, еще новообращенный человек, знаете, первая любовь говорит, он увидел, что многие евреи становятся верующими, но не бедные. Просто бедные, не могут концы с концами свести. Особенно вдовы, вы понимаете, да? Пенсионного фонда не было, пенсии никто никому не платил. Если муж умер, гайки ей, это страшное дело. А если еще дети злые, то это вообще. Ну, пенсии нету. Представьте себе, вы пошли на пенсию, никто вам ничего не платит. И левит понял этот, Варнава, что некоторым людям в церкви очень сложно. У него там было имущество какое-то. Вот он взял свою часть недвижимости и продал. Ну, там какой-то был участок земли. Он взял ее, продал, принес апостолам, говорит, раздайте бедным. Люди же, это же братья мои, сестры, мы же теперь с ними. в одной лодке, мы теперь вместе с Господом. Потому что написано, потому что он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось много народа к Господу. Вот такой это был человек, очень добрый. Савл, когда еще был неверующим, был очень злым, жестоким человеком. Он был наполнен яростью против христиан. Он готов был разорвать их на куски. Так написано. Дышал, как дракон. Дышал угрозами. Вот такое впечатление, что у него со рта дым шел и огонь. Вот такой он был злой на верующих людей. Готов был просто их разрывать всех. Они же еретики, там несут ересь какую-то. Я правоверных иудей. Там, я отстаивать буду веру. И вдруг он становится верующим. Приходит в Иерусалим, мы с вами читали. И пытается найти верующих. Братья, а где тут верующие собираются? Вот эти, которые ученики Иисуса. Нарывается на верующих, а они все начинают прятаться от него. Они не верят, что такой человек может стать верующим. Мы же тоже дрожь не верим. Да не может быть. Да что вы говорите? Чтобы этот человек и стал верующим, да такого не может быть. Вот. Представьте себе, если бы вот завтра мы с вами услышали, наш президент стал искренним христианином. Упал в церкви на колени, плакал, молился, каялся. А потом туда еще приказал Назарову пойти покаяться. И все они там вот стали, да вы что, мы бы тут бы сидели, да не, подождите, ну как это? Вот примерно вот так. Все слышали о Савле. И вдруг он становится верующим. Начинает искать христиан. А они все прячутся от него. Вы слышите, что делает Варнава? Ему даже кличку дали. Его вообще имя Иосиф. Но ему кличку дали Барнаба. Это сын утешения. Утешающий. Потому что такая натура у него такая была. Вот братья видели и дали ему кличку такую. О, это тот, который вот такой добрый. Вот который может утешить. Вот такой у него дар был. Он был сыном утешения. И он пошел, нашел Павла где-то в городе, там в Иерусалиме. Привел в церковь. Я представляю, когда он завел его в тайную какую-то комнату, может, там у Марка на втором этаже. Все ахнули. И Варнава начал всех успокаивать. Братья и сестры, тихо-тихо. Подождите, не шарахайтесь. Это наш брат. Он стал христианином. Он теперь ученик. Он молится. Он любит Господа. Я так думаю, Павел стоял, и в него по щекам текли слезы. И я уверен, стопудов. И люди воздавали славу Господу. Но это Варнава. Он привел его и ввел его в среду учеников Божьих. Именно он. Когда служители и апостолы Иерусалимской церкви услышали, что идет огромное пробуждение, и там, среди язычников, как-то получилось так, что каются и темнокожие, и цветные всякие, любые, каются, становятся верующими. Братья как бы немножко всполошились, конечно, чуть-чуть. Что ж там происходит? Ну, представьте себе, язычники становятся верующими. Что они там творят? Мы, ладно, тут хоть знаем, с какой стороны подойти к Библии. Мы хоть знаем немножко, ну, синагоги существуют. В каждом поселке синагога. В Иерусалиме храм стоит, там жертву приносят, там поклоняются Богу. Люди понимают какое-то понятие, что такое живой Бог, кто он и как ему поклоняться. Ну как в Антиохии люди могут поклоняться? Они говорят, Сав, и дают поручение Варнаве. Варнава, ну ты же сын утешения. Варнава, ну ты это сможешь. Давай в Антиохию. И Варнава идет в Антиохию. Интересные события происходят. Интересные. Вот посмотрите. Один глава, я прочитаю современного перевода. Вот Деяния апостолов, 11 глава, 23 стиха. Давайте мы с вами чуть-чуть немножко в другом переводе, как это красиво звучит. 11 глава, с 23 стиха. Когда он пришел туда, в Антиохию, он сам увидел милость Бога и обрадовался. Он призвал всех хранить верность Господу всем сердцем. Варнава был очень хороший человек, исполненный Святого Духа и веры. И к Господу пришло еще немало народа. Вот таким был Варнава. Он пришел в Антиохию, увидел там верующих из язычников. И Варнава поступил совершенно необычно. Совершенно, братья, вот послушайте, вот, попробуйте вот, представить. Вы помните, когда Иисус ходил по земле и проповедовал, и делал какие-то вещи? Как на него смотрели книжники? Вот такие левиты, как Варнава. Вот такие правоверные евреи. Как они на него смотрели? Что они в нем видели? Дьявола. Да, так прямо написано. А так это дьявол. Вельзевул они называли. Это Он это все делает, эта сила. Там люди говорят, смотрите, там Господь что-то сделал, и говорят, разве может так человек делать без Господа? А такие люди, как вот правоверные, говорят, да, это дьявол все делает. Какой там Господь? Господь так не поступает. Он нарушитель нашей традиции, его убить надо. Вот что видели одни люди. И когда пришел Варнава в Антиохию, вот что увидел он другой. Он, что он увидел? Написано, он увидел великую благодать Божью. Вот эти люди, которые обогащают других людей. А дальше там даже больше написано. Он не стал бегать по церкви там, антиохийской. Братья и сестры, ну помоги, Серега, ну помоги мне, ну это же неправильно, ну что они творят? Вообще, как они вообще сидят? Помните, да? В синагоге женщины сидели отдельно, там такая была загородочка, и там женщины сидели. А мужчины сидели отдельно. Это так, как вот в Иерусалимском храме. Был же двор мужчин, а был двор женщин, евреев. А то потом двор язычников. Все было как бы нельзя было там вот оскверняться, там смотреть, как бы сидеть на тех лавках, которые сидят женщины. Ни в коем случае. Это же... И за этим блюли. Это за этим следили, вы знаете как? Это просто мы с вами сидим, улыбаемся, думаем, да что там мне говорят? Я сам вырос в такой традиции. Не дай Господь в нашей старой церкви, где я рос, чтобы вот так прошел мужчина и сел там, где женщины сидят. Это вот уже в 20 веке. Или наоборот, чтобы женщина пришла, вот тут ряды были мужчин, на церкви, вот если на кафедре было стоять, то вот здесь женщины сидели два ряда, и один ряд мужчин. И если бы женщина пришла, села сюда, ее посчитали бы женщиной легкое поведение. Да? Вы что в самом деле? Сразу подошли сердобольные бабушки, по полной программе отчитали бы, сказали, вы что в самом деле, девушка, мы вообще с дуба упали, что ли? Куда вы сели? Да? Я правду вам говорю. Моя жена как-то прошла в церковь, у нее было платье такое, здесь веревочки такие были, и можно было развязать эти веревочки, и платье так опустить сюда чуть-чуть. А можно было подвязать и немножко выше поднять. Так, потянуть и выше. Мы шли в церковь, она забыла развязать и опустить чуть-чуть ниже. Одна сестра как дернула, так я думала, она оторвет ей плечо. Ты что себе позволяешь? Как ты пришла в храм Божий? Я без обиды, просто, ну такая традиция. Мы все такие были там, знаете, так, блюли очень веру евангельскую. Вот так как рванула из этой рукава, так я думал, что там и рука отвалится. С таким энтузиазмом, с такой ревностью по Господу. Я представляю, что там могло происходить. Левит, он знает, что должно происходить в богослужебной практике. И вдруг приходит к язычникам, а они, слушайте, какие они песни поют. Что они себе позволяют? Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, он так не поступил. Посмотрите, во-первых, он увидел благодать Божию, а во-вторых, он просто присоединился к общей радости. Он не стал бегать по церкви, там научничать, осуждать. Это неправильно, так не должно быть. Вы посмотрите, что они творят. А что они тут, что они вообще творят, эти язычники? Давай искать, начать формировать оппозицию. Надо же спасти этих заблудших людей. Вот эти братья, которые там сейчас, они ведут их непонятно куда. Надо спасать. Вот как бы посмотрел, вроде так настоящие верующие. Вот вроде молятся, но что они делают? Надо спасать. Нет. Он просто, когда пришел в эту церковь, увидел, что церковь бурлит от радости. Люди просто переполнены счастьем, что они стали верующими. И он просто вот вошел в эту семью церковную. И вместе со всеми наполнился радостью. Это так богатые люди поступают. Благородные такие, знаете, голубых кровей. В хорошем смысле. Он присоединился к общей радости. Он радовался тому, что Господь делает. Варнава написано, увидел благодать Божию. Здесь написано, Варнава был исполнен Духа Святого. Когда Дух Святой поселяется в человеческое сердце, он в подарок к этому приносит человеку дар. Дары какие-то приносит. Ну, что приходят гости, да? И потом поселяется. И приносит подарок. Ну, просто все. Дает дары. Вот Варнава был исполнен Духа Святого и определенных даров Духа Святого. Помните, раз, в прошлый раз, когда я прописывал, я так зацепил немножко в конце, чуть-чуть, что когда мы имеем Духа Святого, если мы имеем Духа Святого, то мы имеем все. Даже небеса. Бог живет в нашем сердце. Так вот этот Варнава, жертвуя себя, жертвуя свое, обогатился сам и обогащал других. Вот посмотрите. Дальше 11 глава, Дальше пойдем читать, 25 стиха. «Тогда Варнава отправился в Тарс на поиски Савла, и, найдя его, взял его с собой в Антиохию. Целый год они пробыли в этой общине, и вдвоем учили большую группу людей. В Антиохии ученики впервые стали называться христианами. Апостолы, я еще раз повторю, просто повторю, братья. Апостолы услышали о пробуждении в Антиохии. Находят Варнаву, говорят: Варнава, ты парень при памяти, все нормально, сын утешения, иди в Антиохию, и будешь там служить. Варнава приходит в Антиохию. Знаете, сколько сегодня таких рвов? Это же меня послали. При чем тут он? Это же я. Зачем ему надо было идти, искать кого-то Савла там? А оказывается, Варнава, кроме всего прочего, еще был смиренным человеком. Очень таким скромным, порядочным мужчиной. Он идет, ищет Савла. В Тарс надо было проделать путь, с Антиохии в Тарс. Найти, привести и вдвоем. 2000 лет назад у людей настолько была ясная голова, которые ходили за Господом. Я просто удивляюсь. Варнава прекрасно понимал, что если он сам будет совершать служение, приложится много людей, будут спасенные люди. Так было всегда, там, где у него служение. Это правда. Но он понимал, что если он пойдет за Савлом и приведет его, то их труд не удвоится, а умножится в несколько раз. И так и случилось. Дальше так написано. Он понимал это. Он не пытался тянуть всю славу на себя. Не пытался там, вот я тут такой сын утешения. Уже же обо мне тут все знают, какой я добрый. И все везде гудят. Знаете, он идет, а впереди у него уже слава звучит. Какой добрый у нас Варнава. Нет. Он прошел, порадовался и пошел искать Савла. И написано, вдвоем долгое время учили немалое количество людей. И еще больше прибавилось к церкви. Вот такой был Варнава. Я когда читал эту историю, я вспомнил одну дамочку. Книга притчей, давайте мы с вами посмотрим. Вы тоже ее знаете, я просто хочу вам напомнить о ней, познакомить, так кто, может, давно уже не слышал о ней. Книга притчей, 31 глава. Помните, да, сестры? 31 глава, да. Некоторые из нас мечтают иметь таких жен. Некоторые женщины мечтают быть сами такими. 31 глава, 25 стих. Книга притчи, 31 глава, 25 стих. Крепость и красота одежда ее. И вот это же хотел обратить внимание. И весело смотрит она на будущее. Весело смотрит она на будущее. Вот эта женщина похожа чем-то на Варнаву. И вообще такие люди, они похожи. А у них оптимистический такой взгляд. У них нет повода для ропота, для недовольства. Они довольны то, что у них есть. Вот эта женщина, вот, она смотрит весело в будущее. Вы знаете, у евреев всегда были многодетные семьи. И тоже люди не так жили, как сегодня. Материально намного слабее. Но вот она весело смотрела то, что ее ожидает. У нее не было причин для ропота. У моих родителей 7 детей. Вы знаете, да, у меня 10. Поэтому меня удивить этим очень сложно, когда там много детей в семье. Но вот однажды я получил благословение в течение недели жить в семье, где 20 детей. 20. Это что-то. Серьезно, даже я удивился. Это просто надо только... Это просто, я не могу вам рассказать. Это просто надо видеть. 20 детей. Что там творила эта мама? Вот она очень похожа на эту даму. Что бы ни происходило, она с улыбкой так, да, все нормально. Там каждый день какие-то приключения. Вы слышите, 20 детей. Каждый день, в некоторые дни по несколько приключений в день. Она все смотрит, улыбается. Да, где-то там строит их там. От зари до зари на ногах. Таскала нас по всяким магазинчикам там. Мы там уже собрались уезжать, она говорит, подождите, стойте, надо что-то, чтобы в церковь там повезли, какие-то, что вы говорите, я говорю, может, какие-то картины такие хорошие, там, религиозные такие, что-нибудь такое, ну, давай пойдем. О, да, точно, я знаю, там у нас такой один, ну, типа толчок наш, знаете, старый, в советское время, барахолка. Вот, говорит, давайте поедем, там распродажи всякие, вот поедем, посмотрим, там иногда такие картины хорошие продаются, или какие-то вещи такие старинные, интересные, вот, то давайте поедем. Мы за ней еле успевали, как бомбовоз, беременная, вот с таким животом, как движет, так все расходятся в сторону немцы. И серьезно, я без понтов. И она как танк это идет. Еле успевали, домой пришли, у нас ноги дрожат, а она там еще указания всем дает, короче. строй там детей. Это цирк. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее. И он не останется без прибытка. А она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен. И с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем. И придумывает занятия служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою бедра свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо. Ее светильник не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и пальцы ее берутся за веретено. Руку свою она открывает бедному. Вот эту руку она подает нуждающемуся. Не боится снегопадов ее семья, потому что вся ее семья одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур. Это царская одежда. Это одежда ее. Ее муж известен у ворот. Когда сидит со старейшинами земли, она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды ее. Весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее. Муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее. Такие женщины есть. Это не просто поэтическая песня из книги притч. Ничего подобного. Это реальность. Люди, которые богаты душой, вот они такие. У кого повернется язык сказать, что эта дамочка не богачка? Конечно, это могут сделать люди завистливые. Или те, как вот тот папочка из нашего рассказа в начале проповеди, которому всегда нравится то, чего нет в доме. Такие люди могут сказать, да что там? Иногда я слышу, может, редко, но бывает. Мы пока не планируем заводить ребеночка, хотим пожить для себя. Заводить ребеночка, как вроде завести кошечку или собачку. Бедные дитя, которые родятся в такой семье. Пожить для себя – это бедность, это нищета. В старости, и я тоже видел таких людей, такие люди будут плакать такими слезами. О том сожалеть, что они посеяли в молодости. Это ущербная такая, знаете, жизнь. Пожить для себя. И здесь я вспомнил еще одну дамочку. Деяния апостолов, 16 глава. Давайте мы с вами посмотрим. 14 стих. Деяния апостолов, 16 глава, 14 стих. Одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая драгоценной одеждой, такой дорогой, багряницей, красная такая дорогая одежда, ткань, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. Ну, Павел проповедует, она слушает. Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Помните, что потом произошло? Она пригласила Павла и его спутников к себе домой. Накрыла им поляну, стол накрыла, накормила их. А потом объяснилась Павлом. Вот что она сказала. Я бизнесвумен. У меня неплохо идут дела. Ты видишь. Я так неплохо живу. И я готова жертвовать. Но, Павел, ты меня послушай. Мне нравится то, что ты вот говорил там на берегу реки. Ты говорил о Боге, какой он милосердный. Мне это нравится. Ты говорил о церкви, что это семья. Мне это очень нравится. Если вы готовы вложить в мой бизнес, я его раскручу, и потом буду жертвовать. И буду поддерживать твое служение. Давай? Она так не говорила. Это неправда, это я так сказал. Пятнадцатый стих. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: «Если вы признали меня верной Господу, пожалуйста, войдите в мой дом и живите у меня». И убедила нас. Эта женщина, как только уверовала, она сразу поняла, что она несказочно богата. Потому что Дух Святой вошел в ее сердце. И она тут же, то, что я уже не один раз говорю, братья и сестры, не бойтесь. Посвятите свою квартиру, свой дом для Господа. Не бойтесь, Господь за это очень благословит. Вот она это поняла сразу. Сразу, только пришла к Господу. Она пристала к Павлу и сказала: не отстану, пожалуйста, придите в мой дом, живите у меня. Зачем вам где-то там платить за квартиру, где-то там, вот, я же верующая. Если я верующая, придите и живите у меня. Это сразу характерная особенность таких людей. Их сердце и дом открыты для других людей. Они богаты. Им нечего прятать. У них нет повода к ропоту, к недовольству. Она готова. Сразу же, с первого дня. Пройдет несколько лет, и апостол Павел, когда будет писать письмо в эту церковь, это происходило в Филиппах. Это первый город в Европе, который посетил Павел. И вот пройдет несколько лет, Павел будет писать туда письмо, в эту церковь. И вспомнит об этом всем. Филиппийцам 4 глава с 15 стиха. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия деньгами и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Я получил все и избыточно. Это Лидия. Это ее широкое сердце. Итак, как же стать богатым человеком? Священное Писание для нас дает хорошие уроки, братья и сестры. Вот на самом деле. Конечно, можно смотреть на одно богатство. Мы с вами об этом когда-то говорили. Вот есть одно богатство, можно в нем богатеть. Есть немножко другое богатство. Мы как-то вот живем в такое материалистическое время. Вот мы верующие с вами. Понимаем, что Библия призывает: думайте о горнем, а не земном. Вот, в Боге богатеете. Вот, и как-то вот, если речь идет о богатстве, мы как-то больше, я еще раз повторю, прошу прощения, что как-то больше склонны на то, что вот как бы, ну, на небесах нас ждет наследство, богатство неувядаемое. Вот когда мы туда придем, мы станем богаты. Я хочу подтвердить это, но еще хочу немножко как бы нас опустить на землю. Вот на самом деле можно и на земле вот стать богатым человеком. Но я еще раз говорю, что это, может быть, не исчисляется в деньгах. Вот если взять 5 копеек, наши 5 копеек, обычные, да, она такая немаленькая монета. Если ее сильно близко, 5 копеек, ну это же, ну что за 5 копеек можно? Это мелочь. Но если ее сильно близко поднести к глазу, к глазам, мы за эти 5 копейками не будем видеть никого вокруг себя. Вот если сильно близко так. Вот когда мы сильно близко подносим вот эти деньги и средства наши, и то, на что сегодня уповает весь мир, на самом деле можно потерять. Вот серьезно, я много раз слышу, как мы, вот молитва у нас в четверг, мы молимся за правителей наших, как мы другой раз вот разговариваем просто, вот где-то так в кулуарах просто разговариваем, и иногда так с негодованием таким, иногда с какими-то эмоциями такими, аж захлестывающими нас, говорим о всех богатых людях, что разворовывают страны, и не только в Украине, это везде. Воруют по полной программе, оставляют людей бедными. Сегодня миллиард людей в мире недоедают и умирают от голода. Миллиард людей недоедают. А некоторые просто не знают, что делать с деньгами. Вот просто они не знают, что с ними делать. Вот просто сидят и думают, куда их вложить. И мы вот когда, а мы живем в этом мире. А на нас вот когда все капают, телевизор, там, интернет. Вот так говорим, когда оно же капает, оно же действует на мозги. И мы как бы невольно становимся тоже как бы, вот, ну как бы вот, обращаем на это внимание. Вот деньги, вот достаток, машина там, дом красивый, одежда шикарная. Вот там, чтобы на столе было 12 блюд и так далее, и так далее. Но у нас постепенно начинает влиять на нас. И мы тоже постепенно, незаметно начинаем сползать на материальный такой образ жизни. Но богатство не в материальном же, вот настоящее. Все это серьезно. Я сколько встречал в своей жизни людей, которые довольно-таки неплохо себя чувствовали. И в одночасье случалось так, что они становились нищими, бедными, даже материально. Я не говорю за духовный какой-то, эмоциональный, там, просто интеллектуальный какое-то богатство. Я даже об этом не говорю. То вообще закрыта тема. У меня есть друг, очень набожный, религиозный. Буквально несколько лет назад еще в городе у него было несколько магазинов. Он так себя хорошо чувствовал. Зять рэкетом занимался по полной программе. И он очень хорошо стоял. Мы так с ним беседовали, общались. Когда-то я приезжал к нему в офис, он позвонил, приедь. И он начал исповедоваться, там, каяться, что там, наблудил, там, сын у него родился вне брака, там, жена плачет. Ну, в общем, как бы так искренне раскаивался, просил прощения. Ну, так хорошо стоял, моего возраста. Красавец. Да, вы что? Очень красивый парень. Такой, там, я знаю, на работе, когда еще мы с ним работали, там, барышни млели от него. Сейчас ему конец. Я не знаю, сколько ему осталось. У него в голове опухоль. И уже все. Не могут ему ничего помочь. Вот неожиданно. Ну, на ровном месте. Ну, никто не мог сказать. Ну, очень умный парень. Образованный, талантливый, богатый. Все, что есть. У него дача на Канарах. Это же никто не знает. Вот кто из вас знает это? Никто. Поэтому мы смотрим на все это дело. Смотрите. Конечно, так можно жить. Да понятно, можно говорить об этом. Люди, конечно, живут. Но никто не знает, что дальше происходит. Вот расцвете лет. 57. И все. С Киева приехал. Врачи сказали, нельзя делать операцию. Езжайте домой. Ни дача на Канарах, никакое богатство. Ничего уже не может быть. Вообще ничего. Все. И он тихо тает. Друзья мои, мы многого не знаем. Мы видим вот что-то видимое. И кажется, что вот богатство. Друзья мои, вот серьезно, я не хочу агитировать. Вот просто, ну пусть Господь нам Дух Святой поселится в наше сердце. Вот с этим поселением своим принесет нам покой и открытые глаза. Чтобы мы, как Варнава, могли немножко увидеть больше чуть-чуть. Вот смотрите, приведу даже еще одну историю. У меня еще есть несколько минут. Два родных брата по-разному видят окружающую среду и по-разному настроены этот мир. Один в это время разговаривает с Богом, сходит с горы, люди не могут смотреть на его лицо. Сияет, как от божества. С Богом общался. Слушает Господа. Слушает, идет за Господом. Его опускают сплошь и рядом. Унижают. Готовы убить его. А он служит Богу, и вот ходит перед Господом, внимает Богу, видит благодать Божью. Оптимистично настроен. Да, были у него там иногда депрессия. Ну, так его уже доводили до белого коленя. Но в тот момент, когда он с Господом находится, в это время у подножия горы родной брат, вместо того, чтобы слушать Господа, он слушает развращенных людей и делает им идола. Помните? Золотого теленочка выливать. Два родных брата. Одинаково воспитаны. Мама одна занималась ими. В одной среде, в одной церкви воспитывались. И вот одного взгляд направлен туда, вы помните, да, мог бы быть принцем египетским. Спокойно лежал бы там себе. И барышни стояли вокруг него, и махали бы ему вот эти все штучки, а он бы сидел и финики кушал. А он песок и кушает в пустыне. И идет по пустыне и кушает песок. Но немножко по-другому смотрел. Он видел невидимого. А брат в это время, люди разделились, а он их слушает, и на уши развесил, и бегает, угождает им. И догождался. Собрал все золото и вылил им идола. Вот такая жизнь. Это же правда. Вот такая история. Вот так устроена наша жизнь, друзья мои. Поэтому Господь ну, сегодня тоже хочет что-то нам сказать. Итак, как же все-таки быть богатым человеком? Прежде всего, у меня тут четыре вещи я написал. Итог. Первое. Это прежде всего не жить для себя. Я понимаю, что все равно сегодня я одевался сам. И не забыл позавтрак. Жена мне все приготовила. Я там сидел, листал еще свою проповедь. Она все мне готовила. В какой-то степени, конечно, мы любим себя и живем для себя. И если кто-то скажет, что да я вообще себя не люблю. Вы знаете, да, что это такое значит? Это бедный человек, который вообще скажет, да я вообще себя не люблю. Но все-таки есть разница. Вот жить для себя и жить не для себя. Так вот, прежде всего, чтобы быть богатым человеком, попробовать надо построить, перестроить себя на ту волну, чтобы не жить только для себя. Второе. Нужно быть оптимистом. Это наш выбор. И серьезно, это наш выбор. Это не просто натура такая. Это мы выбираем. В одном французском конструкторском бюро висит фотография майского жука. А под ней написано, это перевод, поэтому я так примерно скажу. Написано так. Майский жук, нарушая все законы аэродинамики, летает. Он не знает, что он нарушает эти законы, но продолжает летать. Вот так люди, которые могут оптимистически смотреть на мир. Все вокруг крутят у виска, слушай, больной что ли? Или ты с дуба свалился? А может быть с дуба свалился, откуда я знаю? И я просто так живу, да и все. Так же нереально жить. Почему нереально? Реально. Почему нереально? Вот я живу. Сам даже, может быть, неосознанный человек, почему он так живет. Просто по вере в Создателя. Потому что Библию читает, он как бы видит, как надо жить, он так и живет. Надо быть оптимистом. Третье. Надо быть довольным тем, что у тебя есть. Вот все, что у нас есть, братья и сестры. Это об этом надо молиться, конечно. Может, кому-то из нас надо попоститься. Может быть. Это не страшно. Мы сильно много не потеряем. Ну, немножко вес там сбросим. Это нормально. Но может, надо попоститься. И попросить, чтобы Господь научил. Я в этом очень нуждаюсь. Вот я крайне в этом нуждаюсь. Чтобы быть довольным тем, что у тебя есть. Но это реальность. Это простые люди, как мы с вами. Они учились так жить. Это не так, оно не приходит с неба. Это не то, чтобы подхватить грипп. Нет, это надо научиться. Это надо взять выбор в эту пользу. Вот сегодня мы слышим об этом. Надо принять для себя такое. Вот я выбираю быть довольным то, что у меня есть. Что бы ни происходило, я буду стараться благодарить за это Бога. И буду стараться быть довольным. Вот что есть, ну, слава Господу. Этому можно научиться. Можно. Ну и, конечно, четвертое. Не будучи исполненным Духом Святым, это просто невозможно. Это невозможно. Просто не надо даже пробовать. Такое занятие, такой характер, такой взгляд на жизнь способен только в том случае, если мы смиренно приходим к престолу благодати, к подножию креста и просим: Иисус, войди в мое сердце. И теперь ты через меня смотри на этот мир. Ты влеки меня к себе. Ты меня учи, как я должен это все вокруг видеть. И вот тогда это возможно вполне. Без проблем. Но нужно быть исполненным Духом Святым. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, вот быть вот такими людьми, быть богатыми. Аминь. Братья и сестры, мы сейчас будем петь. У нас тут есть нужда одна. Савенки возили свою девочку в Россию. Помните, да, в декабре там какие-то экзекуции с ней делали. Она может остаться калекой. И вроде как там предложили там что-то сделать, и все будет хорошо. Вот они там сделали, что-то поправилось. Через 3 месяца сказали сделать рентген, там, посмотреть на ее тут эти штучки, которые тут работают. Посмотрели врачи наши и сказали, что там что-то поправилось, но, в общем-то, еще надо работать над ней. Сейчас надо 3 месяца или 2, надо ложить ее в гипс, она должна там лежать, какие-то там процедуры будет на ней делать. И опять надо ехать в Россию, в набережные Челны или куда-то, короче, куда-то туда. Поэтому мы со старейшинами, в понедельник у нас был совет старейшин, и мы приняли решение попросить вас, если кто из вас открыт, расположен, мы сейчас будем петь песню, и во время этой песни мы сделаем материальный сбор и поможем этой семье, чтобы они подлечили свою девочку. Потому что это, в принципе, болезнь излечимая. У Смолякова внучка вот так заболела. Они в Москве жили, услышали об этом докторе, поехали к нему. И Павел Анатольевич сейчас утверждает, что все в порядке. Девочка ходит, все хорошо. А так она останется калекой. Поэтому мы можем помочь этой семье. Они там первый раз ездили, мы им ничего не помогали. Они сами там. Я же отказывался, сейчас, говорит, не, все у нас есть. Мне родители помогли, все нормально. Но вот опять повторная поездка, и мы решили... Братья все, мы там сидели, вот нас 10 человек, мы решали, я что там кипишевал на нас всех, не втягивайте меня в это дело, и не хочу там, все, ну, в общем, Но мы с братьями решили, что мы не можем, мы должны помочь. Поэтому у нас сейчас будет сбор такой, вот именно для вот этой семьи. Пожалуйста, если вы открыты, помогите, пожалуйста.
Давайте поднимемся, я прошу братьев помочь в проведении этого сбора.
Планеты звезд, утешить.
Пророк Исаия в 55 главе, 6 стих пишет: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Дорогие друзья, те, которые еще не в мире с Богом, вот вы слышали 4 пункт того, что говорил Евгений Павлович в своей проповеди. Если вы еще не можете сказать, что Дух Святой живет в вашем сердце, то сейчас это время как раз для вас. Я приглашаю вас, если у вас есть такое желание, вы можете выйти наперед и покаяться. Я приглашаю братьев, которые будут здесь стоять, и они помогут вам помолиться этой молитвой покаяния и обрести, начать эту жизнь с Господом. Церковь приглашаю молиться за тех людей, которые захотят сделать это решение. Также, братья и сестры, если вы чувствуете, что вам тоже нужно помолиться, покаяться, что-то вас гнетет, то тоже, пожалуйста, выходите. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы поприветствовали Ларису. Она сегодня первый раз покаялась. Вот она в последнем ряду, там в конце. Вот она сегодня поднимала руку, когда я спрашивал. Так что можете подойти и поприветствовать ее. Слава Богу!
Братья и сестры, мы только что участвовали вот в таком материальном сборе для семьи Яши Савенко. Ну, я очень благодарен, прежде всего, Богу, что Он трудится в наших сердцах и не оставляет нас равнодушными. 6214 гривен 70 копеек в общем собрано. Я очень благодарю Бога за это, что вот так Он трудится в наших сердцах. И действительно, давайте поблагодарим Его. Спасибо Тебе, Господь, что Ты явил Себя нам и делаешь нас милосердными, неравнодушными людьми. Благодарю Тебя, Господь, что Ты изменяешь наши жизни, и мы можем участвовать в нуждах других. Благодарю Тебя за это. Спасибо за этот сбор. Пусть он на пользу пойдет. Во имя Христа моя молитва. Аминь.
Есть такая еще одна нужда. Пожалуйста, давайте все помолимся. Со следующей недели в нашей церкви будет лагерь для детей. И вы знаете, там каникулы в школах, и как раз вот мы хотим воспользоваться таким случаем. Там будет очень много детей неверующих, где-то 2/3, и братья и сестры, которые участвуют в этом лагере, которые его организовывают, они очень хотят, чтобы вы помолились и поддержали их в том, что Господь дал им сил на это, справиться с этими детьми и засвидетельствовать им. Давайте сейчас помолимся об этом. Отец дорогой Боже, мы молимся и просим Тебя о нашей церкви, вот таком ее видении для детей, Господь, прошу Тебя, благослови, пожалуйста, в первую очередь вот учителей всех, и кто будет там лидерами, Господь, координаторов, благослови их, Господь, дай им там четкого понимания, дай им найти вот ключи к сердцам этих детей, Господь, чтобы Ты через них действовал, Боже мой, и эти дети, Господь, остались с Тобой, начали ходить в эту церковь, в воскресную школу, Господь, благослови их, пожалуйста, прошу Тебя, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, присядьте на минутку.
Любимая церковь, братья и сестры, я хочу вас поблагодарить, потому что по вашей молитве Господь благословил руки хирурга, который сделал мне операцию, и операция прошла успешно. И очень благодарю вас за это. И прошу также молитесь, пожалуйста, о реабилитационном центре, который уже, можно сказать, почти открыт. Я очень надеюсь на ваши молитвы и хочу засвидетельствовать, что я верю в то, что Бог живой, и Он слышит наши молитвы. Спасибо.
Слава Богу, наше богослужение подошло к концу. Вы можете продолжать общаться. С миром Божьим.